Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Как всегда в это время по субботам «Цена победы». Я в московской студии Владимир Рыжков. А в 700 километрах на север от меня в ленинградской, санкт-петербургской студии Виталий Демарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер. Я, правда, не на север, а на северо-запад.
Ну, хорошо, хорошо. Ты меня уел по географическому признаку.
Да.
Да. И напротив...
Программа же не географическая.
Не географическая. Да, абсолютно точно. Абсолютно точно. Вот. А напротив меня постоянный эксперт нашей программы, программы «Цена победы», историк Олег Витальевич Будницкий. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. И вот такой замечательной компанией, как у русских принято на троих, мы сегодня поговорим, я бы сказал,
о женщинах.
О пикантной, хотел сказать, о пикантной теме, но на самом деле она героическая тема. Мы будем говорить сегодня о женщинах в годы Второй мировой, в годы Великой Отечественной войны, о женщинах, которые были в Красной армии.
Да, совершенно верно.
Вот, и давайте, вот первый вопрос мой такой Олегу Будницкому. Олег, что самое главное мы должны знать о женщинах в Красной армии в годы войны? Вот что самое важное, самое главное, на ваш взгляд?
Ну, самое главное, самое важное, то, что женщин Красной армии служило достаточно много, и они сыграли весьма важную роль, в общем-то, в том, что в конечном счете мы победили нацистскую Германию и ее союзников. Вот это, собственно, главный факт. И второе, то, что надо знать, вероятно, не только в Советском Союзе женщин призывали в армию. В других странах тоже, но только в СССР женщины участвовали в боевых действиях, они служили в боевых частях. Это вот уникальность как раз службы женщин Красной Армии. Хотя, сразу я сделаю оговорку, получилось так, что та, в общем-то, немногочисленная категория женщин, которая служила в боевых частях, они как бы заслонили всех остальных.
И... А какой процент примерно, вот если брать за 100% женщин, которые были в Красной Армии, какой процент был на фронте и какой процент был, скажем так, в госпиталях?
Ну, там, знаете, на фронте это очень широкое понятие.
Да.
Очень широкое понятие. Потому что на фронте можно быть на передовой, на фронте можно служить, скажем, в пехоте боевых частях или в танковых частях, а можно служить, скажем, в медсанбате. Можно служить в частях связи и так далее. То есть это очень существенная разница. И все это люди, которые на фронте. На фронте служило, вот, собственно, свыше половины женщин в то или иное время. Но давайте, знаете, определимся вот с какими вещами.
Давайте.
Во-первых, вообще сколько женщин служило в Красной армии, потому что цифры очень разные называются. И какую, собственно, часть они от Красной армии, военнослужащих Красной армии составляли, и в каком качестве они служили, в каких частях, в каких ролях.
Мы берем период с 22 июня по 9 мая.
Да, совершенно верно. Mm-hmm. Да. Так вот, можно в литературе сидеть самые разные цифры. И 800 тысяч, и миллион женщин. Но официальные цифры Министерства обороны, я им склонен доверять, это 490 тысяч женщин. Что достаточно много. Достаточно много. Всего в Красной армии, включая довоенную, в годы войны служило 3-4,5 миллиона человек. Собственно, почему женщин стали призывать в армию? Ну, были какие-то женщины военнообязанные, да, изначально. То есть, это медики, прежде всего. И это были пилоты гражданской авиации. Было не так много женщин, но они были. И когда началась война, конечно же, тысячи женщин добровольцами вступали в народное ополчение. Но, правда, их очень довольно быстро отправили обратно. В основном, потому что такой установки призывать женщин в армию, чтобы... Ну, ополчение это не совсем армия, но очень часто и почти всегда народное ополчение потом преобразовывалось, собственно говоря, в армейские части. Собственно, призыв женщин в армию, он начинается весной 42 года. Это март, апрель, май, вот первые такие массовые призывы.
Олег Ильич, я сразу уточню. А означает ли это, что в 20-х, в 30-х годах призыва советских женщин в Красную армию не было?
Да, совершенно верно. То есть, вот на регулярной основе не было. Были женщины военнообязанные, повторяю еще раз, были военные специальности.
Ну, понятно. Их было сравнительно немного.
Да, но такой регулярной службы
тогда
не было.
Второй вопрос.
То есть, какое-то количество женщин служило в армии, но это были исключения.
Тогда второй вопрос. Почему именно в это время? Это вы сказали на рубеже.
Это весна 42-го
года. Почему именно в это время было принято такое, на самом деле, серьезное решение о призыве женщин? Людей не хватало?
Совершенно верно. Не хватало людей. Казалось, вот есть такой миф, что были неисчислимы людские ресурсы Советского Союза. Это миф, конечно же. Во-первых, очень большие потери она понесла в 41-м, начале 42-го. Гигантские потери.
Конечно.
Во-вторых, на оккупированной территории находились десятки миллионов человек, и среди них, хотя вывозили на восток допризывников, имея в виду, чтобы они не остались на оккупированной территории, что можно было потом призвать в армию. Тем не менее, какая-то часть мужчин призывного возраста, она оказалась на оккупированных территориях. А в общей сложности за все время, да, ну, на пике оккупации, побывало на оккупированных территориях где-то 68-70 миллионов человек. То есть это почти половина населения Советского Союза тогдашнего, без малого, да, ну, около 40%.
Ну, то есть половина потенциальных ресурсов.
Ну, не совсем так, потому что часть успели эвакуировать.
Но, тем не менее, огромная часть.
Да,
была недоступна для призыва.
И когда составили план формирования новых, собственно, воинских соединений, Щетинко представил, значит, Сталину и так далее, то
в начале 42-го.
Да, выяснилось, что, в общем, не хватает людей. Вообще есть такой миф, что не считались с потерями. Конечно, считались с потерями. Конечно, считались с потерями, и была видна вот эта вот убыль колоссальная, и вообще, конечно, установки были все время, что не надо, надо беречь людей, но на практике, конечно, получалось очень часто совсем по-другому. И это входило в противоречие. С одной стороны, взять такому-то числу, а с другой стороны, беречь людей. В общем-то, одно. Когда это входило в противоречие, то всегда выбирали выполнить приказ к определенному сроку. Так, и в чем была идея призыва женщин? В том, чтобы женщины заменили мужчин на тех позициях, собственно говоря, где они могут их действительно заменить, а мужчин отправить в боевые части. В общем, был смысл этого массового призыва, ну, точнее, как массового призыва, да, называлось это очень по-советски «добровольная мобилизация женщин». Добровольная мобилизация, да, в общем-то, слова, которые в достаточной степени противоречат друг другу, и теоретически женщины добровольно шли в армию, на практике это было, конечно, по-разному. Были, и причем были параметры описаны, вот каких женщин призывать. Возраст 18-25 лет, образование не ниже 7 классов, желательно, чтобы они были комсомолками, здоровыми и так далее. Вот такая,
значит, национальность имела значение?
Никакого. Нет, национальность не оговаривалась. Ну, понимаете, образование и там грамотность и так далее, в общем, предполагало все-таки, что по большей части это были, скажем так, славянского происхождения женщины, поскольку призывали их на такие должности, которые требовали определенного уровня подготовки. И вот этим уровнем подготовки многие женщины, там, скажем, среднеазиатских республик и закавказских просто не обладали. Тут не было никакой дискриминации, тут были чисто прагматические такие вот вещи. И вот, хотя, повторяю еще раз, что у нас статистики по национальностям нет женщин, призванных в армию. Вообще у нас по статистике по женщинам она очень скудная. Более того, длительное время вообще точную численность женщин, которые призывали в армию, которые служили в армии на флоте, собственно говоря, Минобороны и Генштаб огласили в известной книге «Игры секретности снят» только в 1993 году. И лишь совсем недавно, несколько лет назад, было расшифровано, собственно говоря, где и кем они служили. Вот я могу привести эти данные.
Да, расскажите, это очень интересно.
Да. Да, значит, вот в войсках ПВО служило около 177 тысяч женщин, чуть больше. В войсках, так сказать, местной противовоздушной обороны, это ведомство НКВД, 70 тысяч. То есть львиная доля служила в войсках ПВО. Ну, по счастью, это было в основном все-таки в тылу. То есть они
что, охраняли... они из этих пушек стреляли?
Из зенитки.
Из зениток, да?
Зенитки, да, 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 этого. Так, значит, потом связистки, это почти 42 тысячи.
Логично.
Это, между прочим, 12% всех войск связи в Красной Армии. Далее это медики, это свыше 41 тысячи. Это женщины, которые служили в ВВС, в военно-воздушных силах, но в основном в качестве вспомогательного персонала, это свыше 40 тысяч женщин. 28,5 тысяч женщин – это повара, без которых в армии не существует, вообще это главные люди.
Конечно.
Я вам хочу сказать, как бывший рядовой советской армии.
Я как бывший сержант подтверждаю.
Вот, да. Значит, водители, свыше 18 тысяч, почти 19 тысяч человек. В военно-морском флоте служило почти 21 тысяча женщин. В железнодорожных войсках 7,5 тысяч, и около 30 тысяч служили в разных самых ипостасях, там, скажем, от библиотекарей, например, до, собственно говоря, снайперов, командиров танков, разведчиц, летчиков, военных пилотов. И о них, кстати говоря, более всего и написано, и более всего известно.
И по фильмам мы в основном знаем вот этих чудесных летчиц из «В бой идут одни старики». Знаем, конечно, бесчисленное количество фильмов с медсестрами, которые вытаскивают раненых с поля боя. В основном тут образы такие всплывают. Летчицы, медсестры.
Ну, это да. Хотя как раз летчиц было совсем немного. И это особенная история. Это не тогда, когда начался вот массовый относительно призыв женщин в армию. Еще в октябре 1941 года был такой, я бы назвал это проектом. Да? Это был такой личный проект, с одной стороны, Марины Росковой, знаменитого летчицы-штурмана, да, до военного, еще до военного героя Советского Союза. Она, кстати говоря, была вообще офицером НКВД, Марина Роскова, такой интересный сюжет ее биографии. Она имела, так сказать, личный контакт со Сталиным, и, несомненно, что решение о создании трех женских авиационных полков принималось на самом верху. Активнейшее участие в этом принял, конечно, комсомол. Вообще, надо сказать, что мобилизация женщин проходила через комсомол. Что интересно. Ну, это, в общем-то, понятно, потому что в военкоматах числились на учете призывники мужского пола, а женщины, если комсомолки, то они были на учете, собственно говоря, в комсомоле. Но надо сказать, что призывали, конечно, не только комсомолок, просто бы не хватило. И вот из тех, кого призвали, по доступным нам документам, где-то около половины состояли в комсомоле. Так, ну, вообще надо сказать, что очень интересно смотреть документы, опубликованные ныне, архивные документы, когда принцип целесообразности сталкивается с идеями классовыми, политическими, всякого рода, такого рода обычными вещами, которые были свойственны партийно-комсомольским структурам. Да? Ну, например, социальное происхождение. Ну, конечно, мечта – это чтобы они были из рабочих, ну, в худшем случае, крестьян. Если добровольцы, то львиная доля – это служащие. На самом деле, это были главные бенефициары. Ну, то есть, выходцы из служащих.
У них и образование было, соответственно.
Совершенно верно. Совершенно верно. И, кстати говоря, вот историю, в том числе, службы женщин в армии, мы знаем в основном по рассказам этих самых городских образованных людей. Если мы говорим, скажем, об этом знаменитых авиационных полках женских, один из них был чисто женский, действительно, да, это ночные ведьмы, известен под этим названием, да, ночные бомбардировщики. Так, то львиная доля – это то, что называют словно штурманской литературой. Ведь там как формировались эти полки? Где взять летчик, женщин-летчиц? Их из гражданской авиации просто собрали со всего Советского Союза и вот сказали, будете служить в женском полку. Они, кстати, были страшно недовольны в основном. Они не хотели служить с женщинами, их как бы привыкли работать в мужских коллективах и, в общем-то, считали, что ничего хорошего из этого не получится. Но потом они, в общем, изменили свое мнение, ну, во всяком случае, так они об этом писали. А что касается штурманов, так-то тут требовалось определенный уровень образования, подготовки, это в основном студентки. Студентки Московского университета и Московского авиационного института и так далее, вот их быстро начали, так сказать, готовить. И плюс та категория, которая вообще меньше всего говорится, обычно это оружейницы. То есть те женщины, которые, ну скажем, подвешивали бомбы, да, вручную, между прочим. Бомбы, которые весили 100 килограммов, 50 килограммов, причем это приходилось делать по несколько десятков раз за ночь, они ночью летали. Ну, последствия, в общем, понятны. И вот так создавался этот самый полк ночных бомбардировщиков, я уже об этом заговорил. И вот это, конечно, уникальная совершенно история во многих отношениях. С одной стороны, это абсолютно героическая история. То есть мы даже себе, многие не представляют, что это вообще на самом деле было. Во-первых, на чем они летали. Вот эти У-2, потом переименованные в ПО-2 после гибели конструктора Поликарпова, ну, кукурузник, нам всем известно.
Да.
Скорость, почему по ночам летали? Потому что скорость 100-120 километров максимум.
Олег, у меня такой вопрос. Понятное дело, что присутствие, появление женщин в армии, в действующей, да, оно ставило дополнительные трудности, я бы сказал, такого бытового плана.
Да.
Перед интендантскими службами и так далее. Надо же было как-то организовывать быт женщин.
Да.
Все-таки понятно, да, что, как у нас в семьях говорят, разнополые дети, когда, да, то да, там возникают проблемы. А здесь, извините, разнополая армия.
Да, да. Да.
Какие-то были специальные решения или, что называется, как Бог на душу положит?
Нет, были, конечно, специальные решения, что обеспечить формой и так далее. Но поскольку это решение было такое относительно спонтанное, то быстро обеспечить женщин, ну, скажем, юбками, условно говоря, да, ну, на самом деле, конечно, в основном все носили брюки, это было гораздо удобнее, так, и какими-то просто одеждой и обувью, главное, по размеру, все-таки не предполагалось, что такие ножки будут, да, и сапоги как-то были немножко других размеров, как правило. Это произошло не сразу, и поначалу это были, конечно, большие проблемы. Это были большие проблемы. Вот я о летчицах рассказывал. Вот они вспоминают, как они вообще, во что они были одеты и как они смешно выглядели. Как на них удивленно смотрели, когда они маршировали там на вокзал, чтобы отправиться на поезде в город Энгельс, где, собственно, происходило обучение и подготовка этих вот женских авиационных полков. Так, ну, это, в общем, как-то с этим справились. Но, конечно, если читаешь женские дневники, особенно воспоминания, какие-то письма, проблемы, конечно, были довольно большие. Более того, когда их потом стали снабжать, как считали, так сказать, высшие власти, предметами женского туалета, выяснилось, что они в основном совершенно бесполезны, поскольку в армии это не работает просто. Вот. Ну, в общем, как-то приспособились. Женщины вообще, они, как мы все знаем, лучше приспособлены к выживанию, чем мы с вами, да, и они умудрялись, в общем-то, как-то подгонять на себя форму, там, решали вопросы с обувью и прочее.
Олег, а проживание, землянки, где там, казармы, как это все?
Ну, казарма – это роскошь, я бы сказал так, да.
Ну, понятно.
Когда
да.
В тылу – это казармы, да, если мы говорим о прифронтовой полосе или линии фронта, то это землянки там, и так далее. Ну, конечно, для женщин старались обеспечить отдельные помещения, если, понимаете, зависело от рода войск, конечно же, так? Если это санитарные какие-то, значит, части, медицинские, то там, как правило, много женщин. Но медсестры, все медсестры в армии были женщинами, ну, понятно, по самому названию. Так, если не ошибаюсь, 41% собственно всех врачей вот фронтовых это были женщины. И там, понятно, вопрос проживания решался легко. Как правило, вот были, допустим, при там штабах или каких-то, да, значит, были связистки, телефонистки, переводчицы иногда. Так, и, как правило, для них была какая-то отдельная землянка. Вот. Ну, как-то так вот приспосабливались. Это было вообще очень по-разному. Надо сказать, что вот воспоминания и записи женщин о взаимоотношениях не с мужчинами, а с женщинами, да, они очень разные. Потому что притирались, люди попадались с очень разных социальных слоев, совершенно с разным опытом. Там были и, значит, крестьянские девушки. Так, многие из которых, это я просто цитирую, воспоминания стремились как можно скорее забеременеть и отправиться домой живыми. Так, тем паче, что женихов никаких не предвиделось на гражданке. И там были, значит, интеллектуалки, скажем так. Вот Ирина Дунаевская, она записывает, что тут как жалко она читает Шатобриана перед сном, что Шатобриана в оригинале не достать. В русском переводе читают, а не в оригинале по-французски. Так? Она была переводчицей при штабе. И когда она, значит, поселилась, как она называет, общежитие, ну, землянку, где жили там связистки и прочее, она была в ужасе. В ужасе. Говорит, что словарь какой лочкой людоедки. Я думала, что, значит, мат – это прерогатива мужчины. Тут, значит, иначе они не изъясняются. И вообще главная тема разговоров – это у кого, значит, возлюбленный в более высоких чинах. Вот эти такие женские, так сказать, наблюдения. Ну, тут, когда мы говорим о женщинах в армии, там очень много, на самом деле, разного рода проблем. Да, разного рода проблем. И очень важно, какие были мотивы, по которым женщины шли в армию. Как я уже говорил, это вот была добровольная мобилизация. Так? То есть, там были действительно женщины, которые добровольно шли, рвались в армию. И очень досадовали, что, оказывается, они не в боевых частях. Так? Были, значит, женщины, которые оказывались там просто под давлением. Ну, вот в документах политических органов там сплошь и рядом, что нарушается принцип добровольности там, и так далее. Ну, там вот одна, значит, коллективная жалоба от них, значит, там, девушек, что они вот учатся в школе, в 2 часа к ним приходят и говорят: так, ну, 6 часов с вещами в военкомате. Это мобилизация на Каспийскую флотилию. так и вот таким образом они оказываются вообще матросами, и они как бы только потом сознают, что вообще имеют полное право отказаться. Так? Но, тем не менее, оказываются в армии. Там, скажем, иногда, хотя очень жесткие требования были по здоровью там, и так далее, ну, вот один из первых призывов массовых на Московский фронт ПВО, так называемый, около 10% из 20 тысяч с лишним призванных отправили обратно по состоянию здоровья, ну, например, недостаточный вес, рост, ну, война, голод, да, и просто... Да. Девушки были просто слабосильные, которые не могли реально служить, но тем не менее вот их призвали, или они сами рвались. У некоторых, оказывается, венерические заболевания, некоторые там беременные каким-то образом, ну, как проходил медосмотр, это можно только гадать, так? То есть, очень было по-разному. И вот такие были люди, которые просто вот рвались в армию на фронт, и таких было... Очень трудно судить по... Давать какие-то численные оценки. Но вот просто статистически то, что не попадается, видимо, примерно пополам, да, вот половина была таких, кто рвался, и прорвался в армию еще до вот этих призывов, да. Ну вот, например, из известных таких, вот, скажем, Елена Ржевская, да, она в 41-м году добилась того, что она, в общем-то, оставила дочку родителям мужа, муж, между прочим, Павел Коган, поэт, да, в то время с ним уже расстались, но это не важно в данном контексте. И она, значит, вот таки добилась того, что ее взяли в армию и служила переводчицей вот всю войну, вплоть до того момента, когда она входила в ту группу, которая обнаружила останки Гитлера и принимала участие в его идентификации. Так, ну, впоследствии стала писательницей, взяла себе псевдоним Ржевская, да, поскольку самое главное на войне у нее было связано с Ржевской битвой. Так, вот эти девушки, которые... просто вот прорвались, да, что называется, в эти женские авиационные полки, когда слух пошел, они просто кинулись туда, да, вот возьмите нас. Возьмите нас, причем, опять же, некоторые туда поступили, даже несмотря на то, что их вообще брать не должны были. Скажем, Галина Джанковская, впоследствии Герой Советского Союза, она ни на одно ухо не слышала. Ну, в детстве там она себе умудрилась вишневую косточку там маленьким ребенком засунуть в ухо, и в общем, в итоге кончилось это дело тем, что она не слышала на одно ухо, все равно, значит, ее взяли. Вот. И она, в общем-то, доблестно служила всю войну, была там ранена, в общем, кстати, такая у нее была биография действительно боевая. Вот. Так что вот таким вот образом все это происходило. И женщины, вот те, которые служили в боевых частях, возвращаясь к тем, как обычно говорят, да, но мы знаем, что они были просто вот образцами доблести, да, многие из них. Ну, это, конечно, летчик, даже невозможно себе представить. Представляете, что такое пикирующий бомбардировщик П-2, да, который пилотирует женщина. Это очень тяжелый был в управлении самолет. Один из самых тяжелых, когда они узнали, что они будут летать на этих самых П-2, они пришли в ужас. Потому что они наблюдали вот тренировки этих самых курсантов. Угу. Там 5-6 вылетов – катастрофа. 5-6 вылетов – катастрофа. У них не было ни одной. К примеру. Вот эти женщины, вот тут я хочу сказать, что призыв женщин в армию, он объяснялся необходимостью. В нормальных ситуациях, да простят меня феминистки, в общем-то, женщин в армию не призывали. Это был такой крик отчаяния, если угодно, государства, когда выяснилось, что ну, вот не хватает, да, военнослужащих. И были и, с другой стороны, такого рода идеологические, я бы сказал, проекты. Вот этот женский полк, при всем его героизме, самый известный. И там вообще около трети героев Советского Союза, героинь Советского Союза, это летчицы. Не только из этого полка, из других, но из этого более всего. Это был в то же время такой проект идеологический. Вот смотрите, у нас полностью женский полк. Повторяю еще раз, включая этих женщин, которые вручную подвешивали бомбы под крылья самолетов. Это, конечно...
Да, но его уже начали говорить о том, что сама по себе ночная бомбардировка на кукурузнике – это совершенно что-то невероятное по героизму.
Конечно.
Я летал на кукурузнике, я представляю, что это такое. Это просто обтянутая тканью крылья, это, значит, корпус, который можно прострелить из мелкашки, и такая хрупкая конструкция, которая медленно летит, тарахтит в воздухе, которую видно издалека, и можно, кажется, попасть рогаткой, если она летит низко.
Ну, я вам скажу больше. Вот там был один такой трагический эпизод, когда немцы додумались. Вдруг они прекратили зенитный огонь, и выпустили истребителя. И он сжег 3 самолета. И там погибли все эти самые женщины, девушки, которые там летали. Так, более того, они летали без парашютов. Без парашюта, потому что он вообще не рассчитан на то, что он будет бомбы вообще доставлять. Да? Парашюты, в общем, тяжелые. Да?
Да.
И до 44-го года летали без парашютов. То есть, если самолет загорелся, то это все, это верная гибель. Ну, некоторые считали, что сам по себе самолет – это парашют. То есть, его подбили, он может...
Ну, да, он планирует. Но другое дело, если он горит, он горит, да, как, он горит, да, как сток,
да,
сена.
Конечно,
он там, в основном деревянный он был.
И там, конечно, было очень много погибших, около трети вот, экипажей. Они погибли при очень драматических, ну, трагических обстоятельствах.
Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости и через пару минут вернемся в студию.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Начинаем вторую часть. Напоминаю, что мы работаем сегодня из 2 студий. Я, Владимир Рыжков, работаю в московской студии. Виталий Демарский работает в студии в Санкт-Петербурге. Напротив меня наш сегодняшний гость, постоянный эксперт программы «Цена победы» Олег Витальевич Будницкий, историк. И мы, мне кажется, рассказываем сегодня очень интересную историю. Мы рассказываем историю женщин на Великой Отечественной войне, женщин в Красной армии. Виталий, тебе слово.
Олег, такой вопрос. Вы в самом начале говорили о том, что это, в общем-то, уникальный, да, опыт такого массового использования женщин в действующей армии. Я имею в виду советский опыт. Но все-таки вот то, что мы видели даже там по фильмам, ну, в армиях других стран, и союзнических, и стран оси, так называемой, да, там что, вообще женщин не было. А вот на этих подсобных, таких, скажем, там, не знаю, медсестры, все-таки, наверное, тоже женщины были там.
Да? Я же сказал с самого начала, что советский опыт не уникален в том отношении, что призывали женщин в армию. И в британские призывали, там ПВО, скажем, женщины служили, и были сформированы, кстати, вот летные части в США, так, но в боевых действиях, в боевых частях, там, где женщины не служили, не участвовали. То есть какие-то были, возможно, исключения единичные, но практики такой не было.
То есть там в основном они такую подсобную роль выполняли.
Да, то есть нигде, вот, ну вот, скажем, в Советском Союзе, на самом деле, повторяю еще раз, что из этого 500 000 женщин непосредственно вот в боевых частях и боевых действиях служило не так много. Эти женщины были, это вот эти 3 авиационных полка, 1 чисто женский, 2 были смешанные, мужские и женские, был ночной бомбардировщиков, дневных бомбардировщиков и истребительный полк, были снайперы, была эта вот снайперская школа, которая выпустила там по разным данным 1,5 до 2 тысяч женщин-снайперов, и большинство из них служило, соответственно, в боевых частях, и были вот отдельные женщины, которые служили даже, там, не знаю, командир взвода разведки, командир танка и так далее и тому подобное. То есть были вот такие уникальные вещи, характерные именно для Красной Армии, именно для Советского Союза. Вот нигде в мире этого не было. В этом уникальность.
Если можно, еще один
конечно,
вопрос.
Конечно.
Я вот думаю, как бы его так поаккуратнее задать. Вопрос интимный.
Да.
Какой-то несколько лет назад, поскольку программа уже насчитывает больше 10 лет, я имею в виду «Цену победы», у меня выступал один историк, который рассказывал, ну, вы, собственно, напрямую так и назвали ту программу, очень хорошо помню, так сказать, секс в Третьем Рейхе и, в частности, как все это было организовано в вермахте, да, в немецкой армии. Там действительно все было организовано, да, поскольку понятно, что господа офицеры, да и солдаты надолго отлучались от дома, от семейных очагов, ну, все понятно, да, и немцы организовали, что называется, и эту услугу разными путями, разными методами для своих воинов. В советской армии, в Красной армии, вернее, было что-то или там все было как бы стихийно?
Спасибо за вопрос. Значит, ну, во-первых, немцы что-нибудь с разными способами. Они создали систему военных борделей, я могу сказать точно.
Военные бордели,
да.
Нет, было... На оккупированных территориях были публичные дома просто, да? Да?
Их было. Нет, вот именно были специальные военные бордели, кроме всего прочего, было 569, я могу сказать, назвать точную цифру. Угу. И около половины это было на Восточном фронте. Так, ну это отдельный, так сказать, сюжет. В Красной Армии по идеологическим соображениям хотя бы ничего подобного быть не могло. Ну, представьте себе, какие вообще это, да, пережитки буржуазного строя. Так, что касается женщин, которые оказались в армии, ну, конечно, конечно, ну, представьте себе миллионы мужчин, из которых многие не уверены, что они доживут до завтрашнего дня, и тут появляется женщина. Разумеется, там было много чего, и, так сказать, романтические отношения, любовь и, в общем, принуждение к сожительству, называю еще своими именами, или, говоря современным языком, сексуальная эксплуатация. Так что, ну, был целый такой институт, что называется, да, в кавычках, так называемых походно-полевых жен или ППЖ, да, и вот это было достаточно массовым явлением. Причем здесь, но все-таки надо различать какие-то вещи, да. Действительно, повторяю еще раз, были и случаи просто вынуждения, принуждения к этому делу, и были вот такие романтические отношения, и были со стороны женщин стремление как-то устроить свою жизнь. Ведь, понимаете, получился колоссальный дисбаланс. На фронте в армии не было женщин, вот появились там небольшие количества, а в тылу не было мужчин. Они же на фронте, по большей части. Да? И шанс вообще как-то выйти замуж, он просто на глазах исчезал.
Причем и женщины призывались в самом цветущем возрасте, вы говорите, с 18 до 25.
Совершенно верно.
И мужчины, да, соответственно, в самом цветущем возрасте.
Совершенно верно.
Молодые офицеры, солдаты и,
ну,
так,
знаете,
далее.
На эту тему я подробно написал в статье, которая называется «Мужчины и женщины в Красной Армии». Она вышла во французском журнале «Кайде де Монтрюс». Но она по-русски напечатана, и, в общем-то, доступна, я отсылаю за подробностями вот к этой своей статье. Но, знаете, вот здесь лучше процитировать письмо женщины. Я цитирую письмо Елены Дейшман, медсестры, которая студентки Московского института философии, литературы и истории, которая добровольцем пошла в армию еще до этого самого всех призыва, рвалась там на фронт, и она пишет отцу. Это начало 44-го года. Это вот подлинный документ. Цитирую. «Большинство девушек, а среди них есть хорошие люди и работники, вышли здесь в части замуж за офицеров, которые живут с ними и заботятся о них. И все-таки это временные, непостоянные, непрочные браки, так как каждый из них имеет дома семью и не собирается их бросать. Просто трудно жить человеку на фронте без ласки и одиноко. Я в этом отношении исключение, и за это я чувствую, меня особенно уважают и отличают». Дальше. «Многие мужчины здесь говорят, что после войны они не подойдут и разговаривают с военной девушкой. Если у нее есть медали, то они, мол, знают, за какие боевые заслуги медаль получена. Очень тяжело осознавать, что многие девушки заслужили своим поведением такое отношение. В частях на войне нам надо быть особенно строгими к себе. Мне не в чем упрекнуть себя, но иногда я с тяжелым сердцем думаю, что, может быть, кто-нибудь, кто не знал меня здесь, увидев меня в гимнастерке с медалью, во мне также скажет двусмысленным смехом». Это мне поразило вот что, что никакая военная цензура это письмо не остановила. Причем письмо написано отцу в лагере, который находился в заключении. Так и вполне себе дошло, и ничего из этого не вымарано. Ну, увы, как к ней там кто-то отнесется или не отнесется, Елене Дейшман узнать не удалось, поскольку она погибла, умерла от ран в феврале 45-го года. Вот ее письма много лет спустя после ее гибели были изданы. Так что это была очень сложная, неоднозначная ситуация, я бы сказал так. И вот эта история, она по-настоящему еще не написана. Отношения мужчин и женщин на войне. Вот было такое отношение сначала стыдливого такого замалчивания. Было такое отношение презрительное к военным девушкам. И масса свидетельств, когда они, увидев своих, значит, однополчан, говорят: только не говорите, что я была в армии. Действительно, после войны было такое. С моей точки зрения, кстати говоря, вот такая перемена отношения к этим, значит, женщинам, которые прошли войну, так, и были женщинами, были людьми. Вот колоссальную роль сыграл фильм, любимый фильм Брежнева, «Белорусский вокзал». Угу. Помните там, да, вот это вот, да, героиня Нины Ургант? Это же вот ППЖ, классическая, что называется. Но она показана совершенно в другом ключе. Мне кажется, что вот какое-то это способствовало перемене общественного мнения в отношении этого явления.
Вот. Да, мы говорили о том, что нужда заставила, значит, руководство СССР в начале 42-го года принять решение о мобилизации почти полумиллиона молодых женщин, да, в войска.
Но все-таки, в итоге, достаточно
массовые были призывы. Да. Вот этот призыв решил те задачи, которые ставились? Там, замещение части мужчин, которые ушли на передовую, закрытие каких-то ниш, которые нуждались вот в рабочих руках. То есть, чисто с военной точки зрения, этот призыв был, оправдал себя?
Да, конечно. Конечно. Ну, смотрите, я уже говорил, что 12% военнослужащих в войсках связи – это женщины. Да. В ПВО, да, значит, это больше, боюсь соврать, ну, по-моему, более половины женщин
служили. И воевали эффективно.
Ну, да, воевали эффективно, но имеется в виду, что они защищали города.
Ну, конечно, это, да,
да. Конечно. Конечно, они создавали ту самую огневую завесу и так далее. Так что, ну, конечно, как и мужчины, женщины воевали по-разному, да. Воевали по-разному, были разные люди, и по-разному у них получалось. Но в целом, конечно же...
И вот эта огромная масса женщин, почти полмиллиона, она так с фронтом и шла до самого Берлина, да? То есть, каких-то демобилизаций, высвобождения в ходе войны не было? До самого конца?
Только в случае беременности или болезни.
Понятно.
Кстати говоря...
Они замещались, на их место призывали кого-то нового?
Время от времени, ну, не то чтобы индивидуально, но время от времени были призывы на конкретный фронт. Вот столько-то там тысяч или сотен связистов.
То есть, это работа по мобилизации и демобилизации шла на протяжении, да, на протяжении, да, всей,
да,
войны.
Да. Ну, в особенности 42-43, в конце войны уже, так сказать, меньше, но на 1 января 45-го года в армии еще было в 463 тысячи женщин. То есть большая часть была, вот, собственно говоря, в Красной армии продолжала служить.
А что произошло после 9 мая 45-го года? Они так продолжали дослуживать свои сроки? Там все-таки их отпустили?
Нет, была, значит, демобилизация, естественно, была демобилизация, и какие-то женщины остались служить. Некоторые, кстати, в авиации остались служить. Mm-hmm. Некоторые,
но это уже добровольно.
Некоторые на преподавательскую работу, военные медики. Но это было добровольно, да. Женщины в основном, если они хотят, да, да.
Можно еще такой вопрос? Ага. Сколько, если есть какие-то представления, насколько активно женщин использовали в разведподразделениях, как разведчиц, да? И второе, если тоже есть же такие сведения, и можно ли их отнести тоже к женщинам, участвовавшим в боевых действиях, я имею в виду партизан.
Ну, женщины использовались в разведке, так... Но я бы не знал, это массовым явлением. Не говорил об этом массовом явлении. И были женщины-партизанки, бесспорно, так, но это как бы те женщины, которые оказались в тылу на оккупированной территории, те, которые присылались с большой земли, их было немного совсем. И они были такие, были, но их было не так много.
Ну вот, раз уж мы все-таки заговорили на эту деликатную тему под названием ППЖ, да, мы же знаем все-таки случаи, когда ППЖ, но и после войны они оставались законными женами.
Да, 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 да.
В общем, у очень многих известных маршалов.
Да, да. Ну, Еременко, да, например, Конева. Да, там,
у Жукова, по-моему, да?
Так, ну, это не жена была, многолетняя, так сказать, подруга,
ну, да, да,
верная. Вот. Да. Ну, а Конев и Зеленко действительно женились на своих боевых подругах во время войны. Нет, ну, это было по-разному. Еще раз, потом я упомянул вот беременность, да? Надо понимать, да, что это вот как нормальное явление воспринималось. Уже в сентябре 42-го года было принято специальное там постановление о снабжении женщин-военнослужащих вот в случае беременности. И никаких там осуждений, да, что вот, смотрите, там этого и близко не было. И, кроме всего прочего, все понимали, что стране нужны вообще люди, надо как-то замещать вот эти гигантские потери. Я вам хочу сказать, что вот этот колоссальный дисбаланс гендерный, да, между мужчинами и женщинами, он был чудовищным вот в войну и после войны. И я вам скажу такую вещь, значит, за первое послевоенное десятилетие 8 миллионов детей родились вне брака. 8 миллионов детей. Ну, это был выбор женщин, потому что понятно было, что мужчин просто на всех не хватает, да, ну, женщины хотели иметь детей, и, собственно говоря, в конце войны были приняты ряд постановлений, которые были направлены на поддержку матерей-одиночек, которых, конечно же, было огромное количество после войны. Вот. Ну, тут множество, конечно, любопытнейших вообще сюжетов с этим связанных. И трагически, вот, ну, если мы заговорили об этих вещах, да, вот в этом знаменитом полку таманском, гвардейском, был такой трагический случай. Вера Белик, штурман, она вышла замуж за летчика среднего полка, и она забеременела. И вот был выбор, да, был выбор или, собственно говоря, закончить воевать, или с своими боевыми подругами идти дальше. И она сделала аборт. Она сделала аборт, они были запрещены в Советском Союзе, ну, в общем, как бы во время войны смотрели сквозь пальцы, втайне от мужа. Была страшная ссора, и в одном из последующих боевых вылетов Вера Белик погибла. Вместе с Татьяной Макаровой, летчицей, они сгорели заживо.
У меня как раз, Олег Витальевич, в этой связи вопрос. Есть цифры, оценки, как, сколько женщин погибло от красноармеек за годы войны?
Нет, нету.
Нету цифр, нету, да? Нету. Даже оценочно нет?
Нет, нету. Ну, их, конечно, погибло, слава богу, существенно меньше, но в процентном отношении, чем мужчин. Угу. И по понятным причинам, потому что, вот, собственно говоря, в боевых действиях непосредственно принимало участие очень небольшая часть женщин. Это не означает, что вообще служба в армии при фронтовой полосе была безопасной.
Безусловно.
Там, не знаю, масса случаев, когда погибали там водители, медсестры и так далее. То есть люди, которые находились на вроде бы не на передовой, не участвовали в боях, но
обстрелы,
да, авиационные налеты, просто когда противник прорвался, не оказывается в окружении.
На минах подрывались.
На минах совершенно верно. То есть было много, так сказать, вариантов, да, погибнуть, что называется. И это была вот Ирина Дунаевская, которую я сегодня цитировал, она служила переводчицей при штабе, ну, казалось бы, да, несколько раз была ранена за время войны, то есть это тяжело. Так что это была до некоторой степени лотерея, ну, такая лотерея очень опасная, я бы сказал.
А вот вопрос награждений. Награждали их? Как много было женщин, героев Советского Союза?
Героев Советского Союза, ну, в настоящий момент их уже больше 100. Так, за время войны и сразу после войны, когда там как бы вдогонку, да,
да, да,
там, когда посчитали количество боевых вылетов, вот группу летчиц этого ночных и ночных и дневных в 1946 году им золотые звезды вручили там и так далее, это было что-то под 90 человек. Там цифры все время менялись, поэтому это называют.
Такой тоже, порядок, кстати, да, довольно большой процент, если брать
более всего, конечно, награждались летчицы, но это, повторяюсь раз, это был такой вот летчица и снайпер, это была такая визитная карточка, и там, конечно, было довольно много идеологических аспектов, как я уже говорил.
Вот я как раз хотел спросить по поводу идеологии, ведь это же было очень по-советски. Ведь не только вот потребность возместить потери, но ведь это была очень советская концепция, коммунистическая концепция, что женщина равна мужчине, что женщина это боевой товарищ, женщина это боевой друг, женщина ничем не уступает мужчине. То есть вот в какой мере вот эта мобилизация женщин в Красную армию, она отражала вот эту большевистскую концепцию равенства мужчины и женщины как товарищей по строительству коммунизма?
Ну, безусловно, ну, я бы не сказал, что это исключительно большевистская концепция, да, вообще-то, движение вообще суфражисток, феминисток.
Но все-таки для коммунистов это особенно, они всегда это подчеркивали, ну, в культуре, в литературе, в риторике своей.
В общем, ну, безусловно, да. Безусловно,
фабрика-большевичка.
Безусловно, да, но во всяком случае, вот некоторые вещи, понимаете, они, ну, с высоты нашего времени, да, они кажутся немножко странными. Ну, например, движение женщин-снайперов. Так? Причем это выглядит довольно парадоксально. Но вот смотрите, ведь как это было. Вот женщина-снайпер, она там лежит, сидит в окопе, что-то стережет. Рядом где-то недалеко, значит, мужчина, который чем занимается, следит, сколько значит, солдат противника убьет женщина. Вот такие были удивительные вещи. И там комсомол особенно отличался. Вот отправить женщин ближе к смерти, это было вообще первое дело наших комсомольских лидеров. Вот это же комсомольская инициатива «Центральная школа снайперов». Это была, значит, комсомольская инициатива создать 50 стрелковых бригад из женщин. Но создали одну бригаду, правда, не 50. И готовили. Женщины рвались в бой, надо сказать. Но потом у каких-то мужей советов все-таки возобновил разум, их отправили охранять тыловые объекты. Можно себе представить, что было, если бы эту бригаду женщину, пехоту бросили бы там.
Покрошили бы,
да, конечно. Ну, конечно. Вот. С одной стороны, может быть, во мне говорит такое какое-то мужское начало, и я слышал от многих, скажем, женщин, когда мы на эту тему мы говорили, что почему вот я так отношусь, что женщины равны, и женщины имеют право, так сказать, сами распоряжаться своей жизнью и прочее, прочее. Ну, мне это как-то, может быть, в силу, вот, не знаю, того, старорежимного взгляда на мир, когда я вот и не читал эти комсомольские, значит, экзерцисы этой вот идеи 50 стрелковых бригад там, и женщин в окопы на фронт, в пехоту, то ничего, кроме, ну, скажем так, возмущения этими ребятами, благополучно сидевшими в тылу, как-то у меня не появлялось. Ну, кстати говоря, вот эти женщины-снайперы тоже огромная литература, и вот по числу героев, наверное, женщины-снайперы, они на втором месте после летчиц. Но надо сказать, тут, конечно, приписок очень много. Очень много. Во-первых, когда говорят, что вот снайпер подтвержденный, значит, там, как подтвержденный как? Каким образом? Ну, классика это, конечно, вот Людмила Павличенко, которая убила вроде бы 309, значит, солдат и офицеров противника, из них 76 снайперов. Как установили, что этих снайперов было 76, что это были снайперы, нет, для меня загадка до сих пор. Но героическая, несомненно, девушка, бесспорно. И если она, значит, поразила, вывела из строя, там, я не знаю, 30 или даже 3 солдат противника, это великое дело. Если бы каждый второй советский солдат как-то поразил бы солдата противника, то вермахта просто бы не стало, вообще был бы полностью уничтожен. Да? Поэтому можно сказать, что Людмила Павличенко наверняка выполнила за многих мужчин их работу, но понимаете, в чем тут дело? Технически вообще-то мы знаем, что вот под Севастополем, при штурме Севастополя, мы точно знаем, сколько немцы потеряли солдат и офицеров, да, убитыми. 4264. У них был очень точный учет. Если посчитать, получается, что Людмила Павличенко 7%, значит, из них уничтожит. Как-то не очень похоже на правду. При этом другая светлая ей память, погибшая, значит, при обороне Севастополя, Нина Анилова, если верить наградному листу, она 500, пулеметчица 25-й Чапаевской дивизии, то же самое, что она 500 немцев убила. В книжке советских времен, советские женщины там на фронте написано, что она 2000 немцев убила. Ну, это, то есть, это вот сплошь и рядом, но это не касается только женщин. Ну, это, в общем, нормально. Привлечение солдат, потерь противника, ну, что Суворов, что и Басурманов считать, да, это, в общем, норма, просто нужно понимать, когда мы говорим об истории войны, различать вот такие пропагандистские моменты и тяжелейшую реальность войны. Ну, про ту же Людмилу Павличенко, повторяю еще раз, несомненно, героическая девушка и так далее. Вот в конце апреля в «Известиях» было, значит, там, что она 100 солдат уничтожила противника, через 3 недели в той же газете, что 253. Так? Ну, пока, значит, там, добралась до Штатов, где вот пропагандистскую кампанию была, дела там, встречалась с Элеонорой Рузвельт и так далее, уже число превысило 300. Так, и если мы посмотрим на наградные документы, ни в одном из них нет никаких цифр вообще, просто нет. И нет вообще любопытных представлений. Обычно наградной лист, там представление. Вот той базе данных «Подвиг народа», которая на сайте, который военные историки и архивисты приготовили, да, там этих данных они просто отсутствуют. Вот. Но это ни в коей степени, повторяю еще раз, не умаляя то, что там раздавали газетчики, это для нас не важно. Важно, что вот такие женщины, как Павличенко и другие, они, собственно, делали все, что могли, и, несомненно, вот вклад их в конечную победу, он, в общем, велик. Очень велик, но, повторяю еще раз, мы должны помнить о тех почти полумиллионе женщин, которые лечили, обеспечивали связь, перевод, кормили, возили и так далее и тому подобное. Это, конечно, был очень большой вклад в то, что в конечном счете война была выиграна.
Спасибо огромное. Мне кажется, что Олег Будницкий, историк, рассказал нам сегодня очень интересную, богатую и очень важную для нашей национальной памяти историю о полумиллионе героических советских женщин, которые были призваны в Красную Армию. И с огромным мужеством, с полным осознанием своего долга и патриотизма защищали нашу Родину. Олег, спасибо вам огромное, а мы, как обычно в это время, услышимся с вами через неделю.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».